Послание Галатам. Мы сегодня заканчиваем послание Галатам. Мы изучали в воскресенье, как вы помните. 6 глава, 11 стих. Давайте изучать 11 стих. Я прочитаю. Видите, как много написал я вам своей рукой, Павел говорит. Вот, мы в послании Галатам много говорили о благодати. Много мы говорили о благодати. И вот знаете, может быть, кто-то из нас думает, благодать, спасение по вере, я живу, Христос живет. Закон Духа во плоти заводил меня от закона греха и смерти. Как это сложно? Может быть, что-то проще такое услышать надо. Вот. Но если вы хотите что-то проще услышать, я вам так скажу. Что делать? Да? Вот что делать надо. Нужно любить ближнего своего, как самого себя. Нужно в сердце иметь вот это постоянное отношение вот этой любви. Нужно не о себе думать, а о другом постоянно. Это нужно делать 7 раз в неделю, 24 часа в сутки. Если вдруг небеса увидят у вас, что у вас нет этой любви, то вы преступник закона. Вы нарушили основную заповедь. Вот. Это проще? Не проще. Тогда давайте будем изучать благодать, потому что бедные мы люди, вот, нам нужна благодать. Вот, нам нужно научиться жить по благодати. И Павел пишет, разные интерпретации здесь, но многие комментаторы, и то, что я сейчас хочу сказать, очень все просто. Павел настолько считал очень важно то, что вот он говорит о благодати, что он все письмо свое написал, вот это, послание Галатам, написал своей рукой. Обычно, может быть, не обращали внимания, письма свои Павел, он писал через посредника, то есть человек, который писал, а Павел под диктовку. А в конце Павел просто своей рукой, как бы подпись свою фирменную, он говорил, благодать и мир вам, вот такие слова уже своей рукой писал. А основное письмо писали другие люди, помощники Павла. Но вот это письмо Павел сам написал. Возможно, кто-то говорит, там были крупные буквы. Возможно, были крупные буквы. После 40 лет уже, в принципе, хочется покрупнее, чтобы буквы были просто видны. Я не думаю, что там какая-то была сильная глазная болезнь у Павла. Но неважно. Суть того, мы, наверное, согласимся, суть в том, что Павел, для Павла вот это истинное благовестие. Спасение не отдел, а по вере, оно было очень важно. И галаты уверовали, а вот теперь они запутались. Да? Даже Павел упрекал Петра, Петр запутался в определенное время. Варнава запутались, хотя они проповедовали. То есть вот насколько важно вот эта благодать, то, о чем мы изучали. Просто, и поэтому Павел вот своей рукой об этом написал. И нам практически очень важно понять, потому что если мы хотим, чтобы у нас любовь, радость, мир была в нашей жизни, это плод вот этой нашей веры и жизни по духу. Если мы не поняли эту благодать, то мы, скорее всего, будем жить по законам, жить по плоти, а дела плоти, они известны, там, зависть, распри, разногласия, гнев, ссоры и так далее, и так далее, и так далее. Да? Вот это будет плод нашей жизни. Как бы мы искренне ни старались, как бы мы ни слушали этих ревностных законников, результат будет вот такой, зависть. То есть это внешняя праведность будет, а внутренняя будет зависть и ссоры, не будет мира, не будет настоящей любви. Поэтому мы хотим понять, как нам жить по благодати. Дальше мы читаем с 12 по 13 стих. 12 и 13 стих. «Желающий хвалиться по плоти принуждает вас обрезаться только для того, чтобы не быть гонимым за крест Христов. Ибо и сами обрезывающие, не соблюдая закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти». То есть люди, вот Галат, они могли спросить Павла, а что же эти законники, они такие ревностные, какая же у них цель, да? Павел им говорит, во-первых, они не соблюдают закон, во-вторых, они вам проповедуют, чтобы просто вот так вот хвалиться, чтобы прийти там в Иерусалим и сказать, вот там я к язычнику ходил, представляете, эти язычники, а я их обратил, они обрезание сделали, и там все скажут, о, ничего. То есть люди хотели похвалить, вот у меня какое большое служение, вот это трудной группе, потерянной, но я там им проповедовал, вот столько там количества обрезанных и все там, о, вот это да. То есть это была такая хвальба не в том, что человек, галаты будут возрастать, а то, что вот я обрезал, вот у меня такое служение большое, посмотрите на меня. Но это была как бы хвальба по плоти, и Павел это видел, и он говорит, сами они не соблюдают закон. Вот они такие ревные, они сами не соблюдают закон. Вы их слушаете, они закон не соблюдают. Никто закон по-настоящему, как его должно соблюдать, невозможно. Потому что закон сводится к простым вещам, но они трудные вещи. Любить Бога, да, 100%, и любить ближнего на 100%. Да. Мы, не, к сожалению, эгоисты и грешники, и идолопоклонство в нашем сердце. Мы хотим, но не живем по закону. Да. Поэтому по закону никто, человек не оправдается. И те, кто призывает жить по закону, они на самом деле не понимают, к чему они призывают. Скорее всего, они ищут какую-то просто похвалу вот в плоти, как бы, не в серьезном, а просто внешней, чтобы внешняя просто хвала была, да, там, человек, посмотрите, как там проповедник, я чего достиг, там, смотрите, там, вот такое, это не совсем хорошо было, да. Ну, иногда бывает, к сожалению, что мы проповедуем, чтобы похвалиться в плоти, вот, похвалиться, какой мы молодец, сколько там, людей там я обратил. Это, конечно, нехорошо. Мы должны исследовать в этом плане наше сердце. Вот в христианстве и тогда, и в первом веке, и уже сейчас бывают проповедники, которые верующие, христиане, но живут по закону, проповедуют закон и, в принципе, себе как бы пытаются славу приписывать. Это, конечно, плохо, и мы должны сторониться этого, сами не соблюдая закон. Да. Вот никто не исполняет закон. В принципе, вот мы это часто слышим, да, что мы по вере живем. Но, в принципе, вопрос, наверное, у нас и у неверующих, да, у многих людей, которые симпатизируют закону, у них вопрос такой. Они вот так вот думают. Иудеи так думают, да. Ну, да, никто не может жить совершенно по закону. Но если человек старается жить по закону, если он искренне старается, ну, остальное Бог как бы покроет, простит там, да. А главное, вот, вот закон, это же вершина совершенства. Надо стараться, ну, вот это и есть вот эта религия. Ты стараешься, ну, не получилось, ну, да, Бог милости. Вот так вот иногда люди размышляют. Но это не совсем логично, потому что когда мы думаем про наш уголовный закон, мы знаем, что если человек нарушил уголовный закон, допустим, он не заплатил налог там какой-то, да, ему раз пришел штраф. Да? Он платил налоги, там, допустим, 10 лет, но потом он не заплатил налог, ему пришел штраф. Да? Мы вот как церковь платим налоги, если мы там что-то ошиблись, нам быстренько штраф там могут выписать на 500 рублей, на 1000 рублей. Это закон, да? Он сложен, его надо исполнять. Да? Или там, человек украл, он не может сказать, ну я там, в принципе, столько лет прожил, не крал, но вот только сейчас вот украл. Да? Нет, закон есть закон. Да? И вот то же самое в духовном плане. Человек нарушил Божий закон, он преступник. И на него уже возлагается вот это наказание, которое предусмотрено законом. Вот как в уголовном законе мы это понимаем, то же самое мы должны понимать в духовном законе. И вторая вещь, как я уже говорил, что человек думает, ну да, главное стараться искренне жить по закону. Ну а Бог, Божья милость, да? Ну милость уже, да? Да, но вот что мы должны понимать, Бог милостив, но надо понимать, как Бог милует. Без пролития крови нету милости. Об этом говорит и Ветхий Завет. Вот иудеи, они читают Ветхий Завет, читают Завет, и там везде эта кровь. Утром в храме приносили жертву, вечером в храме приносили жертву, на все праздники приносили жертву, на все посвящения священники и так далее приносили жертву. Ребенок родился, приносили жертву и так далее. И был, например, день очищения. Там было три праздника основных в Израиле. И один из них был последнего цикла, последний день очищения. Он осенью был. И там священники очищались, начальники очищались. Весь народ очищался. И там обещалось, что народ получает прощение грехов. Да? Но вот если спросить сейчас иудея, да, или законника, да, неужели ты думаешь, что это действительно кровь вот этих козлов, тельцов, она омывает совесть, она приносит прощение греха? Неужели ты думаешь, да? То есть это нетрудно понять. И в Евреям 10 главе там говорится, что это тень будущего. Вот эти ветхие заветные жертвы, это тень будущего, указывающая на Иисуса Христа, да? истинного Агнца Божия. Именно кровь Христа, Сына Божьего, она очищает совесть, она нас омывает. Вот как Бог милует. Он милует через кровь, которая была закодирована, написана в Ветхом Завете, и тебе полностью открылась в Новом Завете. Только так Бог прощает. Бог не просто прощает. По закону кто-то должен заплатить по закону, понимаете? Это простая вот логика. Христос платит по закону за грехи человека, за грехи верующего. Вот так вот Бог прощает, поэтому очень важно понимать вот это Евангелие благодати, стоять в нем и правильно, конечно, другим тоже доносить. Мы там в Евреях, 10 глава, 10 стих говорится, освящены единократным принесением тела Иисуса. Бог дал Сыну Божию тело, да, и Иисус пожертвовал своим святым телом за наши грехи. Вот так вот только Бог прощает. Вот он, милость Божия. Закон удовлетворен, потому что Христос заплатил за справедливые требования закона за нас. Вот как Бог милует. Поэтому те, кто проповедует закон и как бы хотят проигнорировать благодать и жертву Христа, они не понимают, что Бог милует, да, но он милует только через кровь своего Сына. По-другому милости нету. Другого нету, только так. И поэтому все религии, пусть даже около христианские, которые основывают свои верования на законе, они на самом деле не понимают и не соответствуют этому истинному благовестию. А такое происходит. То есть с Петром произошло на короткое время. Вот. И в 14 стихе мы читаем. «Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Поэтому Павел, понимая, что все люди грешные, он понимает, что только крест Христа на самом деле тем может человек порадоваться, отметить, ну и похвалиться. Ничем, только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Ну, чем мы можем похвалиться, да? Когда в жизни хорошо, мы там можем найти какие-то вещи. Вот я молодец здесь. Не моя ли рука? Вот я тут все так построил своей жизнью. Да, мы иногда так можем похвалиться, да, там, или служитель даже может похвалиться. И вот у меня тоже искушение. Я вот тут в ремонте участвовал очень сильно. И там другие пасторы придут там на молитвенное собрание. У меня есть искушение. Вот смотрите, как я старался тоже там все, да. Это очень легко, когда вот так все хорошо. Божье благословение, очень легко начать хвалиться. Павел понимал, что это не его заслуги, да. Но также часто бывает, когда в жизни трудно и нечем хвалиться. Это очень тяжело. Мы как верующие, мы часто анализируем свою жизнь. Вот Бог всемогущий, вот я, от чего я достиг там, да, вот. Вот там этот человек, вот он такой молодец, вот этот человек может этим похвалиться, вот он замечательный в этом, а я что, да? И мы начинаем переживать, нам кажется, ничего замечательного в моей жизни нету, унываем, потому что мы стремимся к величию, а когда величие этого не находим, то мы начинаем унывать, мы чувствуем, что теряем смысл жизни. И все это, конечно, от греха, и Павел это понимал, и он про себя, Павел, мы иногда думаем про Павла, что он какой-то был супер верующий, никаких у него негативных чувств не было, он вот все, он повинуется Христу, такой совершенный, святой, готов пожертвовать, ничего не боится, то есть все у него такой вот супер верующий без изъяна. Но Павел на самом деле, он все чувства, он эти тоже имел, которые мы имеем, да. Например, а давайте откроем Римлянам 7 глава, повнимательнее немножко посмотрим, потому что это слова Павла. 7 глава. Павел концентрировался на славе Божьей, поэтому он как бы, как можно сказать, он ну, не хотел людям на себя внимание обращать, что ему тяжело, что меня пожалеть. Павел избегал этого. Но хотя мы видим в некоторых вещах, что ему было трудно, и Бог являлся ему, чтобы поддержать его. Потому что Павлу было трудно. То есть он не был каким-то таким человеком, у которого не было никаких страхов, негативных чувств. В одном моменте он говорит, что не нашел покоя духу моему, там, когда Тит, по-моему, или задержался, по-моему, Тит задержался. Да. И вот мы читаем, смотрите, Римлянам 7 глава, это пишет апостол, святой апостол Павел, с 14 по 24 стих. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Павел про себя это говорит. Он это знает. Я продан греху. Ибо не понимая, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Павел это на своем опыте тоже говорит. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Живущий во мне грех, это апостол Павел говорит. То есть не только мы чувствуем греховность свою. Павел это очень хорошо ощущал и знал. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, добрый. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу. Вот этот конфликт. Испытывали вы такой конфликт? Знаю. Не живет. Это знаете, как иногда очень мы можем унывать из-за этого, когда увидим в себе, ну да, мы грешны, но иногда мы увидим себя вот во всей этой некрасе. И это очень разочаровывающе увидеть себя. Не живет во мне ничего хорошего. Это очень тяжелый конфликт. Поэтому нам нужно понять благодать. Потому что именно благодать помогла вот этому человеку, который говорит, ничего доброго во мне не живет. Благодать, и он, Павел, делится, учит нас этой благодати. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Это Павел говорит. Павел знаком с этим конфликтом внутренним. Это не просто он так, гипотетически. Он все через это прожил, он знал. И он знал, что без Христа, без Духа Святого, вот этот вот конфликт, он вот он будет сразу же у него у порога. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящийся в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вот это опыт апостола Павла. Он чувствовал то, что мы чувствуем. Знакомо вам это, да? Пусть это будет поддержка, то, что сам Павел через это прошел, и он знает выход, и он там дальше говорит, мы 8 глава, но вот мы Галатам изучаем, он говорит как раз о благодати. Иногда, знаете, мы унываем, мы смотрим на такого человека, вот он был там сильный грешник, ну вот он покаялся, и все, он больше теперь так не живет, он теперь все правильно живет, вот да, он был сильный грешник там, я таким не был, но вот он теперь-то все как бы, он понял, как жить христианской жизнью, и он живет. А сам смотришь в свое сердце, и ты понимаешь, что ты вроде не был сильным грешником, но этот грех у тебя, он по-прежнему остался, он по-прежнему живет в тебе. То есть ты находишь в себе нету доброго, да? И это очень, очень тяжело. Ты понимаешь, что, а где этот прогресс-то внутренний, да? Видеть эту греховность себе очень разочаровывает. Это приводит к унынию, это приводит к лжерелигиям, это приводит к оставлению служения, когда мы смотрим себя и начинаем унывать. Кажется, я не изменился, да, мы начинаем унывать. Во мне этот эгоизм, который не искореняется, да. И мы иногда, конечно, можем что-то красивое сделать. Я могу сделать что-то красивое. Да, там пожертвовать чем-то, да. Но внутри-то я знаю, что не живет там ничего хорошего во мне. Это очень трудно. Мы унываем из-за этого, да. Мы понимаем, что никакие наши дела они не перевесят то, что на самом деле спрятано в нас, да. Никто не живет по закону. И вот Павел так чувствовал, да. И это поддержка для нас, что это не только вот я один такой, да. Это борьба любого грешника, любого верующего. Вот эта вот борьба, которую Павел описывает, его и любого верующего, да. И поэтому Павел, он понимает все это состояние свое, и мы понимаем, чем хвалиться. Павел говорит: «Христом Иисусе я хвалюсь». Вот кто из вас верующий больше 10 лет? Поднимите руку. Больше 10 лет. 10 лет, да, вы с Богом. Олег, представляешь, вот смотри, эти люди, они 10 лет ходят с Богом. Сколько 10 лет они изучают Библию, даже больше, некоторые 20, да? Сколько же знаний у них должно быть? Сколько же сил у них должно быть, да? А в результате что? Что хочу, то не делаю. Не живет во мне ничего хорошего. 10 лет со Христом.
О, это очень. Как же так?
Чем же тогда хвалиться вообще? Чем хвалиться? А, Христом. Вот все к свойцам. Опять не своими заслугами, не своей духовной, не своей начитанностью, не своей какой-то силой, дисциплиной, принципиальностью. Опять возвращаясь к тому, что в первый день спасения я хвалюсь Христом Иисусом. Мы хвалимся Христом Иисусом. Вот. И Павел так делал, Павел так делал. Павел, он чувствовал, понимаете, не просто правильные слова, он так чувствовал, что на самом деле мне нечем похвалиться. Ну, Павел мог, подождите, но это же Павел, он там то евангелизировал Азию, Европу евангелизировал, ну ладно уж. Но Павел чувствовал, что это ничто по сравнению с огромной греховностью, которая живет вот в его плоти. Он, Павел, чувствовал, что вся его греховность, она перечеркивает все его достижения. И поэтому он понимал, нельзя этим хвалиться. И Павел, и мы все, мы приходим к тому, что мы хвалимся только Иисусом, его крестом именно. Его крестом мы хвалимся, потому что никто не живет по закону, никто своими делами не может что-то представить такое. Да? Хотя мы с Богом, может быть, уже давно. Которым для меня мир распят, и я для мира. То есть там обрезание, законничество. Павел говорит, это не важно. Мир для меня распят, я распят для мира. Все, это не важно. Там новомесячие, там те ритуалы, другие ритуалы, это не важно. Это было в той жизни важно. Тогда там надо было это исполнять, но там никто это не исполняет. А теперь новая жизнь. Все, мир для меня не существует с его вот этими вот требованиями. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Аминь. Вы Христовы? Вы распяли плоть со страстями и похотями. Аминь. Это произошло на кресте. Это Христос сделал. Это Христос сделал. Мы просто в это верим. Галатам 2.20. Уже не я живу, но Христос живет во мне. Христос живет во мне. Аминь. Это в каждом верующем. Это не нужно чувствовать, просто надо в это верить. Это ко всем относится. Какая прекрасная вот эта вот благодать, какая прекрасная поддержка понять, что конфликт-то вот какой на самом деле, вот я не чувствую. Не чувствую я, что живет во мне что-то хорошее. На самом деле это не есть реальность. Это все распято там. Это все осталось в водном крещении там, в воде. Я теперь, я уже живу, а Христос уже живет во мне. Вот какая поддержка. Просто вот так вот, в одну секунду, через простую веру, освободиться от этого осуждения, от этого бремени, с которым боролись, и ничего не получилось, да. Но вот верую, получить вот это вот освобождение, этот мир, вот это вот благодать, да. Конечно, чем хвалиться, только Христом. 15 стих. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни необрезание, ни необрезание, а новая тварь. Не обрезание, не обрезание, а новая тварь. Или новое творение, да. Слово устарело. Творение, да? Хорошо. Если мы распялись для мира, мир для нас, то что тогда важно? Что, потому что вопрос сразу же стоит, а что же тогда важно, да? Новое творение во Христе. Жизнь по духу. Вот это вот важно. Общение с Богом, взаимоотношения с Богом. Вот это вот важно. И вот пример. Вот мы часто говорим, слышали вы такое? Христианство это не религия, это взаимоотношения. Слышали? В 90-х очень часто так говорили. Да, вот мы на евангелизации ходили, мы так часто как использовали вот эту фразу, там, да, пытаясь понять, донести людей. Но это действительно истина. Это действительно истина. Христианство – это взаимоотношение. Вот давайте примем пример человеческих взаимоотношений, человеческой любви между мужем и женой, между мужчиной и женщиной. Да. Для мужчины и женщины вот у них есть любовь, взаимоотношения. Вот это самое главное. Вот это доносит радость, да. Конечно, у мужа и жены, у них есть определенные обязательства, они повинуются желаниям друг друга, стараются угождать, слушать, муж слушать, что жена говорит, и жена, что муж хочет, это понятно. Но это второстепенно. Самое главное взаимоотношение – любовь, правильно? Вот это самое главное взаимоотношение. И они уже есть у мужа и жены, да, у мужчины и женщины. И вот у нас сейчас с Богом уже есть эти взаимоотношения. Нам не надо достигать этих взаимоотношений, они есть. А так как у нас есть эти взаимоотношения любви, мы, как результат этих взаимоотношений, мы живем, мы хотим угождать Богу. Но мы не пытаемся угождать Богу, чтобы улучшить наши взаимоотношения с Богом. Мы не пытаемся угождать Богу, чтобы закрепить наши взаимоотношения с Богом. Они все уже есть по благодати, это дар. Понимаете? И потому, что у нас есть уже эти взаимоотношения, соответственно, мы и живем. Да? Все другие религии, по сути, там вообще нет никаких взаимоотношений. Там просто ты исполнил, Бог тебя благословил. Ты исполнил, Бог как бы вот благословил. Как бы денежно-товарные отношения такие. Там нету на самом деле вот этих вот взаимоотношений любви. Там это делай, ты достигнешь этого. И в принципе... Это действительно религия, а не взаимоотношения. Все другие религии, в том числе и то, что законники проповедовали, они проповедовали не улучшение взаимоотношений, а именно просто дела и сухие дела. Повиновение в отношениях, я тут записал и подчеркнул, повиновение в отношениях – это плод отношений, а не хорошие отношения – плод повиновения. То есть хорошие взаимоотношения и в результате плод. Люди любят, жертвуют, следуют, помогают друг другу. Да? Но и так вот мы с Богом. У нас есть хорошие отношения с Богом. Это по благодати. Мы живем, конечно, пытаясь угождать Богу. Но это уже второстепенно. Это плод вот этой вот любви, которую Бог имеет к нам, и мы к Нему. Вот это вот новое творение, вот это вот новая жизнь. Все вот эта религия, это старое. Это старое. В этом есть новизна вот этих взаимоотношений с Богом. Теперь Христос живет во мне, а я в нем. Да? Дух живет во мне. У Духа Святого есть взаимоотношения с Богом. Это понятно. А раз я в Духе, значит у меня есть эти крепкие, надежные взаимоотношения с Богом. И моя любовь, жертва, повиновение – это плод именно вот этого вот, моего нового творения. То, что Бог сотворил во мне новое и старое все позади. Старое что это такое? Старое позади – это вот этот вот закон. Ты должен, Бог тебя благословит, ты сделал, Бог ответит на твою молитву. Вот это было. Сейчас это не так. Сейчас это все прошло и теперь взаимоотношения. Понимаете разницу между... должен и взаимоотношения, да? Вот вы на работе, у вас начальник, у вас, может быть, нет взаимоотношений с начальником, вы просто, вот он поставил задачу, вы исполняете, получаете зарплату. Взаимоотношений у вас нету с ним, да? И люди часто по ошибке своей, они думают по отношению к Богу так же. Вот Бог мне сказал, я это сделал, и Бог мне что-то в ответ хорошее сделал, да? А где же взаимоотношения? Да, я вот сделал там, премию получил, но у меня нет взаимоотношения с начальником, да? Я получил премию, да? И люди так думают, а, там получу премию, о, на небеса попаду, вот это вот премия моя, да? Ну это, да, это все, конечно, здорово, но взаимоотношения, они гораздо лучше и более наполняющие. И именно любовь наполняет сердца, а не просто какие-то дары. Дары тоже хорошо, но именно любовь заполняет вот эту дыру огромную, это любовь Божия. Наши взаимоотношения с Ним нас заполняют, и у нас это есть вот в этой новой жизни, вот в этом новизна. 16 стих. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им... и милость Израилю Божию. Тем так поступает, кто так верит, вот в эту благодать, мертв для греха, распял свою плоть. Кто так верит, тому мир. Мир. Вот. А почему мир вообще говорится? Мир и милость, да? Что это так важно? Вот там говорится, мир, вот там Иисус говорит, войдете в дом, скажите мир дому всему. Да? Если дом достоин, мир прибудет на этом доме, если нет, возвратится к вам. Мир этому дому, да? Почему так говорят, да? Или вот Давиду было сказано в свое время пророчество. Давиду и потомство его, и дому его, и престолу его, да будет мир навеки от Господа, да? Там в Третьем Царстве сказано, да? Мир. Вот почему мир такой? Мир дома твоему. Что так это важно? А на самом деле, вот, ну, допустим, там, мир тебе от Господа, да? Ну вот что вот такое вот особенное? Вот дай мне 1000 рублей, я пойду с этими 1000 рублей. Это я понимаю. А вот мир, ну как это, что это, да? Вот ты пришел, подарок мне принес в дом, я это понимаю. А вот ты пришел, сказал, мир дом твоему от Господа, да? Вот это вот как? Вот что это значит? Да, вот в Библии часто, а может, я не понимаю, да, что это такое? Но на самом деле мир вот в Библии и вообще, и мир в сердце, да, вот это есть счастье на самом деле. Аминь? Мир в сердце, да? Потому что все, что мы, люди, делают в этой жизни, они на самом деле, ну, почему люди пытаются заработать побольше денег, получше условия жизни иметь? Для чего? Для того, чтобы быть счастливым, для чтобы иметь мир, безопасность сердца, да? Все достичь славы, чтобы чувствовать, что у меня мир в сердце, я чего-то достиг в жизни, там, да? На самом деле это все стремление иметь вот этот мир в сердце. Вот, то есть мир в сердце — это и есть на самом деле счастье. И мы понимаем, что мир, он, мир в сердце, вот этот покой, это счастье, оно приходит от Бога, оно не приходит от заслуг, оно приходит от милости. Да? Поэтому здесь говорится «мир им и милость». Если человек верит в то, как Бог вот проявляет вот милость через крест, да, если человек так верит, то он действительно имеет мир с Богом и мир с самим собой. И может быть у него много вещей, но он не в этом радуется. Или может у него мало вещей, недостаток вещей, но он благодушствует, потому что он понимает, самое дело, важное дело не в вещах, а иметь этот мир в сердце. И мы христиане. Мы имеем этот мир. Павел имел этот мир, хотя у него, в принципе, много чего не было. У него, может, даже и гардероба особенно не было, перемены одежды не было, не было где жить. Но мы видим, что Павел был счастливый человек, у него жизнь была наполнена, у него был мир в сердце. И вот во Христе, через благодаря тому, что мы новое творение, благодаря тому, что у нас взаимоотношения, благодаря крови Иисуса Христа, у нас есть мир. Мы счастливые люди. Аминь. Есть у нас мир. Но у нас есть трудности, мы переживаем, мы молимся. Это нормально. Но самое главное, у нас есть мир с Богом. Можно не понять этого мира, можно не понять благодать и пытаться всю жизнь чего-то достичь. С помощью религии, с помощью закона, с помощью материальных вещей, там, философии, каких-то там увлечением искусств, там, строительством, как Соломон, там, сады сажать, там, дизайн и так далее, как Соломон занимался. Хотя, в конце концов, он понял, что это все суета. Да? Мир, вот он дается по милости, через веру в то, что Иисус сделал на кресте. Потому что мы никогда не обретем мир в сердце, если мы будем регулировать наши отношения с законом. Потому что закон, он только вызывает страх. Никогда покой и мир с Богом не будет. Дается в сердце мир действием, вот этой действием Духа Святого в новой жизни. Будь то это Израиль, будь то это язычник. Вот, слава Богу за этот мир. У меня мир в сердце. У вас мир в сердце. Что бы там на горизонте не было. Что бы там не было на горизонте. Не бойся. Иисус говорит, не бойся. Не смущается сердце твое, верит в Бога и в меня верит. Все, не бойся. Все хорошо. Все хорошо. Все под контролем. Бог контролирует. Аминь. У нас есть мир. Нам не нужно изо всей силы переживать, так как же я это, как же это, вот я, моя семья, работа, а это как такой груз, ну как? Все доверяем Богу по молитве и успокаиваемся, потому что Бог любящий, Он печется о нас. Мне нравится это слово в русском, печется, переживает, заботится о нас. Это Бог. Лучше довериться Богу, служить Ему, делать Его волю и иметь этот мир. По-другому, другое все это обман. Это все обман. Дальше 17 стих. «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язву Господа Иисуса на теле моем». Вот. Павлу мы не должны забывать, что ему очень много доставалось преследования. Его несколько раз избивали палками. Вот. То есть у него действительно были раны, увечья, какие-то язвы, ну, шрамы. Вот. И Павел к этому так философски относился, он относился, что это как ну, не недостаток, а как то, что я верен Христу. То, что я верен Христу. Да? Вот. И в этом плане он говорит, что я вот ношу вот эти вот язвы, то есть раны Христа, в том плане, что он за Христа страдает, его избивает, его тело избивает, да. И в принципе Павел говорит, что ну, это сложно так физически, да, то, что и галаты любили Павла, и, конечно, они не хотели обременять, огорчать Павла. А Павел же пишет им тоже с любовью, галаты, вот истинное Евангелие, вот я его проповедовал, слушайте меня, вот я все изложил здесь, своей рукой писал это, да, я изложил, все, не огорчайте меня, да, доверьтесь этому Евангелию, в этом есть полнота. Не слушайте вы этих законников. Да? Все, что я здесь написал, этого достаточно, чтобы вам возрастать. Вы начали по благодати, начали по духу и продолжайте по духу. Этого достаточно. Этого письма достаточно, Павел говорит. 18 стих. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим, братья. Аминь. Благодать с нашим Духом или нет? Аминь, да? Бог смотрит на меня через закон или через благодать? Аминь, да. С моим Духом благодать или осуждение?
Благодать.
Благодать, аминь. С моим Духом, у меня в Духе мир или страх?
Мир, благодать, да.
На мне благодать Божья или проклятие? Мы же все-таки потомки Адама, как же так, мы живем в проклятом мире. Нет, благодать со мной, не проклятие, не конфликт, не бедный я человек, благодать. Я богатый во Христе, благодать, да? Кто несет проклятие? Не я, Христос, повешен на дереве, Он несет проклятие. Это благодать, я верю, да? Благословение Авраама, вот этот Дух Святой, с моим Духом?
С моим Духом, да.
Аминь. Или нет? Или надо почувствовать. Может, вы сейчас не чувствуете Духа Святого? Такое часто бывает? Но мы живем веру. Дух Святой, вот это, оно излилось не от дел, а через веру. Христос живет во мне или нет? Христос живет с моим Духом? Конечно, живет. Благодать. Это благодать. Это не потому, что мы такие хорошие. Так что, братья и сестры, благодать вам от Господа. Аллилуйя. Там ангелы пели: «Слава Вышних Богу, на земле мир, человека благоволение, Божье благоволение в нас верующих». Аллилуйя. Бог, он улыбается, понимаете? Бог, вот он, вы приходите, иногда, ну знаете, я вот себя как чувствую, я прихожу, Бог меня пригласил в свой тронный зал, там стол накрыт, там знаменитые верующие сидят там, и я там прихожу, шаркаю там, так встал у двери и стою там, да. А Бог говорит: «Костя, проходи, вот твое место, мы ждали тебя, да». И я чувствую, что все мне рады, и ангелы, и другие более лучшие верующие, и сам Бог мне рад. Благоволение. Благоволение. Это неожиданно. Это благодать Божья. Да, вот мы в Рождество, сейчас время Рождества, да, мы это вспоминаем и славим Бога. Аллилуйя. Благодать, да. Слава Богу за благодать. Аминь.